с воспитанием.
Какие у меня были трудности, это воспитание моих детей или моего воспитания? А?
Я думаю, обоюдно.
Вот я думаю, что большая обоюдно. Разница. Когда меня воспитывали, то это, я думаю, все-таки одно дело было, а когда я воспитывал, другое было дело. Ответственнее, да. Воспитание детей возлагается, как ни странно, больше на мать, нежели чем на отца. Отец обыкновенно хлеб добывает и отсутствует из семьи. Так что все ложится, главным образом, главная роль воспитания ложится на матери, так по святоотеческому учению. Она с детишками с самого начала. Воспитание детей начинается уже в утробе материнской. Как это, может быть, не странно, казалось бы, но, конечно, уже зародыш уже начинает воспитываться уже в утробе матери. Он все чувствует, он сердцем чувствует, чувствует настроение матери. Оно передается моментально ребенку, чувствует настроение отца, потому что уже зародыш уже имеет и часть отца своего. Так что вот воспитание, можно сказать, начинается уже в утробе материнской. Если мать бежит к Господу Богу в тот момент кризиса своего, когда приходит какое-то несчастье, какое-то раздражение, и мать моментально идет к Господу Богу за успокоением, то это уже ребеночек начинает понимать. Вот. Уже во утробе. Если же мать прибегает, не дай Господь, успокоительным там средством, химикатов, там, валерьяновые там капельки, или там коньячок, или еще чего-нибудь такого, то, к сожалению, ребенок тоже уже начинает это, все это принимает в себе. Вот. Так что связь у нас с нашими детишками полные, еще до того, как они рождаются. Когда рождаются опять, как только какая-то тягость у ребеночка, ну какая тягость может быть у ребеночка? Ну животик заболел, хочется покушать, попить молочка там, ну значит, вот он начинает расстраиваться. Если мать чувствует это, что ребеночек расстраивается, она бежит к нему с первым делом, чтобы успокоить, берет на ручки, ну и хочет удовлетворить его желание. Ребеночек же не удовлетворяется, потому что не в этом беда, о котором думала мамочка. Значит, мамочка, она недорассчитала, она ее там укачивает, иди спать, а ему, у него горлышко заболело, там, или животик, хочется покушать, она ему не дает это. Особенно если есть разные школы, например, некоторые берут и считают, что нужно ребенка кормить только в какое-то время, чтобы там 3-4 раза в день, 5 раз в день по разной школе. А некоторые говорят такие, что когда хочет кушать, в любой момент пускай кушает. Значит. Но так или иначе, здесь уже получается у ребеночки, у матери или у отца уже непонимание друг друга. И на этой почве уже получается неудовлетворение желания и одного, и другого. И вот здесь уже получается испытание. Испытание какого рода? Мать или отец, его испытывается терпение, испытывается его любовь. Вот. И у ребеночка также испытывается терпение. Проверяется его любовь уже. И уже вот это и воспитание получается уже настоящего рода здесь. Ребеночек, если чувствует, что вот мать не понимает и не дает того, чего он хочет, начинает уже или сердиться, или смиряется. И тогда уже говорит, ну что ж, ну уж так, мама не понимает, говорит, еще не умеет. Ну, а в уме уже, как, уже рассуждение какое-то сердечко-то имеет, даже без, может быть, без разума, без мозга, а сердечко-то уже начинает понимать, ну давай уж смирюсь тогда, уже успокоюсь. А другой ребеночек уже скажет, нет, ты как же ты меня не слушаешь? А ну-ка давай рев такое закатит, что мамочка уже совсем не знает, что делать. И вот в случае есть такие, что мамочка не справляется, но здесь папа появляется. На тебе твоего ребенка! Ты успокой его, я не могу с ним справиться. Такое бывает. Значит, ну, конечно, неправильно делает мать, которая и так поступает. Если ребенок уже рассердился, то желательно, чтобы до этого не доводить. Чтобы уже до того, как ребеночек начинает сердиться, чтобы мать уже поняла, что здесь идет. Как начинается какое-то раздражение, Иоанн Чудотворец Кронштадтский говорит, то здесь тут, как тут, пойми, что бесы готовы броситься на сердце, в сердце твое. И у ребеночек он также подлежит этим нападениям со стороны бесов. Вот получается у него раздражение, но пока еще не сердится, только немножко раздражается. Не допускай того, чтобы зашел бы бес в сердце этому ребеночку. Если он зайдет, уже будет поздно. Тогда уже будет у него не просто раздражение, но уже будет у него каприз целый. Крики будут такие, что ушки не будут закрывать, ничего не поможет. Значит, здесь уже воспитание должно идти. Это самое серьезное воспитание. Когда-то было написано у нас, у предков, что надо как-то даже наказывать и воспитывать ребенка, пока его можно положить поперек скамейки. А когда уже он уже стал такой большой, что в длину надо только помещается, да уже поздно. Вот. И вот воспитание самое главное вот идет в этом моменте. Теперешние ученые мира сего, они утверждают, что теперь они сами уже говорят, что главное воспитание идет до 7-летнего возраста. Церковь нам давно об этом говорила, что до 3-летнего возраста главное воспитание. А уже к 7, когда подходит, это уже все труднее и труднее получается. Когда человек и ребеночек идет на исповедь 7-летнего возраста, а сейчас и развитие идет намного быстрее, чем раньше шло, при помощи этих всяких ускорений всяких знаний через телевизионы, компьютеры и тому подобное, то, конечно, развитие у ребенка намного скорее идет. То здесь опять нам нужно смотреть очень... в оба смотрели, чтобы именно мы вложили бы в духовном смысле, духовное воспитание, чтобы это было бы до даже 3-летнего возраста, чтобы мы могли бы это сделать. Это требуется в этом здесь участие и отца, и матери, здесь это испытывается вера. Видишь, что ребенок начинает чего-то раздражаться. Вот возьми, успокой его чем? Господом Богом, благодатью Божией. Но чтобы ты успокоил благодатью Божию ребенка, ты сам должен воспринять эту благодать. Ты сам должен ее почувствовать. Если ты не успокаиваешься благодатью Божию, то ты никогда не сможешь ребенка успокоить благодатью Божию. Желательно, чтобы ребеночек, когда начинает раздражаться, если ты не можешь найти причину его раздражения, то уже моментально становись на ограду твоего ребенка, чтобы не вошел бы враг в сердце. Значит, здесь молитва нужна. Возьми ребеночка, если у тебя уголок святой, моментально принеси ребеночка к этому святому уголочку. И начинай сердечно молиться, призывай Господню благодать, чтобы тебя не оставляла бы благодать, и чтобы передавать бы это благодать и ребенку. Он почувствует, ребенок, я на опыте могу сказать, что когда у меня 3 детишек, когда начинали они раздражаться, и бедная моя мать не справлялась с ним, и, значит, и меня ловила откуда-нибудь, я попадусь на это. Но с первым делом, если ребеночка, я тогда беру на руки и веду к иконам. И это 99% оно успешно оканчивалось тем, что ребенок успокаивался, стоя перед иконой. Но это только в том случае, если сам ты держишь спокойствие. Если ты начинаешь сам уже раздражаться, или посчитал, что тебя оторвали от более важного дела, чем твой ребеночек, и осудил свою жену, что она не справилась с ребенком, уже тебе ничего не получится. Уже в том случае ты возьмешь ребеночка, как бы ты ни старался успокаиваться, успокаивать ребеночка ничего не получится. Ну, разве в этом заключается воспитание главным образом? Я думаю, что это корень всех других дел. Если мы могли бы научить своих детишек цели в жизни, что у нас два подхода может быть, или своя воля, или предание своей воли Господней воле. При своей воле будет все время неудачи. Мы все время с вами будем разочаровываться, и все время кто-то нам пойдет против нашей воли. И счастья мы никогда не найдем. При передаче своей воли и Господней воли, тогда в конце концов получается, никто не может пойти против нашей воли. И у нас будет счастье. Настоящее счастье нам дается именно тогда, когда мы исполняем волю Божию. Значит, а воля Божия передается нам через наше начальство. Мы исполняем тогда подчинение у нашего начальства. Вот. Если посылаются нам какие-то неприятности, какие-то невзгоды, неудачи, болезни, любого рода кресты, если мы с детства, с самого колыбельного нашего возраста могли предаться воле Господней, то это нам, мы переносим это почти что безболезненно. И тогда мы никак не можем сказать, что мы самые несчастные люди, потому что нас съедает там рак, скажем, или еще какая-то одна, или другая, или третья болезнь какая-то, или одна катастрофа за другой. А мы за все будем благодарить Господа Бога. Какие многострадания. Мы будем говорить, слава тебе, Господи, что послал это. И во всем мы будем видеть, что это особенная благодать. Вот сегодня и слыхали, как Игнатий Богоносец, как он разволновался, потому что его захотели отвезти на съедение львов, да, всяких животных страшных. Как он разволновался. Не из-за того, что его скушают там, а из-за того, что не дай Господь, кто им помешает этому благому, хорошему самому делу. Чтобы его бы все косточки были перемолоты этими дикими зверями. И что возьмут, остановят его в этом самом хорошем деле, чтобы быть пищей для животных. Но кто ж может так думать сейчас в этом так называемом здравомыслящем мире? Конечно, это все кажется, что это какой-то садист он какой-то. Или что такое, что за не садист, как они называют это? А? Да. Масохист, да? Вот. Ну и безумец, вообще, конечно, безумец. Кто ж так может делать? Но сейчас, если будем смотреть строго, то мы увидим, что воспитание, если оно будет даваться именно в духе православного, воспитание детишкам, оно идет совершенно противоположно учению мира сего и воспитанию детей в миру. То есть, в миру требуется, чтобы ни в коем случае не ущемлять свободу ребенка. Чтобы ребенок мог бы развиваться совершенно по своей воле. Если этого допускать не будете, то это ущемление тогда его воли, и значит, это вы калечите его всю натуру. И из него ничего тогда такого уже великого не сможет получиться. Церковь уже говорит, тебе нужно с самого начала, хочешь не хочешь, нам надо постараться ребеночка подвести к подчинению воле Божией. Но для того, чтобы тебе это сделать, насилие тоже не должно быть. А это должно быть на добровольных началах. И вот здесь-то и дилемма родителей. Они, скажем, считают себя благочестивыми и терпеть не будут, конечно, отступления тогда своих детишек от истины, от благочестия. И начинают, как лев рыкающий, нападать на детишек. И ты как-то не послушаешься, да я же начальство твое, это Богу угодно, да Господь тебя сейчас накарает, Господь тебе за это накажет, что ты прислушиваешься и тому подобное. Или... И мы запугиваем иногда детишек свои так называемые ревностью и не по разуму, а главное по нашей гордыньке. Мы это не понимаем, что Господь нас никогда не запугивает. добровольно хочет, чтобы мы бы подчинили себя. Если бы Господь хотел бы нас подчинить своей властью, всемогущей властью, то Он бы никогда бы не ходил бы на этой земле, не проповедовал так, как Он проповедовал, а просто бы взял бы, да, сошел бы сюда, на эту землю, со всей своей силой, как Он собирается на второе пришествие свое прийти, и все бы покорились бы. Без исключения, все бы покорились бы. Или он бы своим бы взглядом просто уничтожил бы, стер бы с лица земли всех непокоряющих, так или иначе. Но он этого не делал, он с нами так не делает. Нас воспитывает Господь всегда только с великим милосердием. Мы приступаем, идем против его заповеди тысячи раз. И тысячи раз Господь все выжидает, что мы сами добровольно покаялись. И вот здесь это нужно понимать. Это. Поэтому тогда мы будем подходить с правильной точки зрения к воспитанию детей. Если у нас будет долготерпение, милосердие у нас будет. Если же мы не покажем долготерпение, милосердие, то тогда у нас волей-неволей мы начнем тогда воспитывать детей своих насилием. И мы их можем подчинить в два счета, пока они маленькие. Мы такие крепкие, такие большие великаны, когда они нас посмотрят, так как же это, как же не подчиниться, особенно если мы будем угрожать чем-то. То они подчиняются. Но как только они начнут становиться больше, то они все меньше и меньше будут подчиняться. И когда они уже станут взрослые, то они сбежат просто из дома родительского. Они не терпеть не будут своих родителей. Если родители воспитывали насилием. Вот. Даже если хорошие, если родители только их учили только хорошему, но на словах, не на деле. Потому что хорошее заключается не только в том, что не укради, не убей, не прелюбо сотвори, но хорошее заключается и в обучении долготерпения и любви. Это корень всего, это корень смирения, смиренномудрия, это корень как раз противоположного того, что, чему учит мир. Если детки не увидят этого смирения и любви у родителей, откуда им это получить? От мира они этого не получат. Если родители будут тащить в церковь, насильно детишек. И там, в церкви-то они, как Иоанн Чудотворец Кронштадтский говорит, они видят только любовь. В церкви, куда ни посмотришь, все любовь. Но любовь, это показывается, и она видна для того, который чувствует Бога. И который уже где-то научился любви. А где, говорят святые отцы, откуда деткам научиться любви? От родителей. Родители должны давать им эту любовь, начало любить. Чтобы ребенку полюбить Господа Бога, он должен сначала полюбить родителей своих. А если родители не любят Бога, конечно, тогда в таком случае они все равно не могут ребеночка привести к Богу. Если родитель не понимает сущность закона Божьего и считает, он смотрит на букву закона, а не на милосердие, как говорит Господь, не на любовь, то все это тщетно. Апостол Павел говорит, если мы даже и будем веру иметь такую, что можем двигать горами, если отдадим даже свое тело на сжигание, если отдадим все свое богатство, но любви не будем иметь, это грош цена этому. Грош всему цена. И вот, значит, нам ребенок дается Господу Богу для чего? Во-первых, надо понимать, что ребенок не наш, а ребенок Господний. И это тоже трудно вкладывается в души родителей. Родители как-то считают, что это мой ребенок, это мое существо. Нет, это не твое существо, это Божие существо. Господь тебе этого ребенка дал, как подарок тебе дал, на воспитание. Для того, чтобы ты бы его привел бы Господу Богу, для вечного блаженства. А не тебе, как игрушка. И очень часто сейчас родители, к сожалению, смотрят на детишек, как на забаву, на игрушечку какая-то. Особенно маленькие. Они все маленькие, такие хорошенькие, такие замечательные. Вот. И даже родители здесь говорят, ох, какое замечательное дело, ну посмотри, как он сердится. Ну ты посмотри, как забавно, он сердится, маленький еще. Он еще стоять не может на ножках, а он уже сердится. Но ребенок все воспринимает. Маленький ребенок, как бы нам это трудно было бы, может быть, и понять, но он воспринимает все с таким ясным понятием, намного яснее, чем взрослый. Почему Господь и дает пример, и в Евангелии говорит, что аще не будете, не воспримете Царство Небесное как дитя, не войдете в него. Или аще не будете, яко дети, не внедите в Царство Небесное. Но теперь конкретно сказать, значит, чему мы воспитывать должны? Мы должны воспитывать самым главным образом, это противоположно быть гордыне. И вместо того, чтобы ребеночек был бы самолюбивый и себялюбивый, и требовательный, мы должны стараться, чтобы ребеночек наш был бы воспитан в духе кротости, любви, к чему призывает Господь Бог. Но чтобы это мы могли сделать, мы должны это первым делом заняться собой. Вот. Если это у нас есть, тогда ребенку легко будет через пример научиться. Словами, сами прекрасно знаете, что мы можем говорить сколько угодно, но если на деле мы этого не покажем, то это грош тоже цена. Цены вредка. Вот Евангелие у нас есть, и дается нам. Слово Божие дается, все читает. Но вот, а вот мы как-то не учимся просто по Слову Божию. Мы хотим иметь на лицо пример, наглядный пример. И вот мы, если почему Серафим Саровский, может быть, и сказал, спасись сам, если спасешься сам, ну, тысячи могут спастись вокруг тебя. Потому что по примеру, мы даем пример, и это самый главный учитель. Если отец с матерью сердится, ругаются между собой, но ребеночек еще говорить не умеет, но он уже прекрасно понимает, что разногласия, что любви нету, если начинают между собой ссориться отец и мать. И уже у ребеночка разрывается уже сердце. Ребеночек, он хочет любить и одного, и другого, и доверяет одному и другому. Но чем он становится старше, тем получается труднее. Он говорит, ну как же, ну кто ж прав, папа или мама? Да в чем же дело здесь? Какая здесь, какое здесь это, как это? Ну кого мне любить, кого мне слушаться? Потому что послушание с любовью очень связано. Ребеночку так с самого начала говорит, ну ты слушайся, значит, мы должны любить, мы должны, если мы любим, то мы послушаем Боженьку, мы будем слушаться. Значит, ребенок и связывает послушание с любовью. Ну кого же любить больше, папу или маму? Не дай Господь, что мы ставим ребенка в такое положение, что ему надо выбирать тогда, кто прав, папа или мама. Почему страшно, например, если разногласия у мамы и папы в религии, в учении, это страшная вещь. Эти разногласия, вообще в чем-то разногласия видят детки у своих родителей. Единомышление должно быть у родителей, чтобы ребеночек воспитывался в правом православии, в правом понятии о Боге. Господь требует от нас и хочет от нас, чтобы у нас было бы и полное единение, единомышление. Как Господь сам в полном единомышлении был со Отцем Своим и Духом Святым, как Бог Троица. Вот к чему мы тянемся. Но это, разве это реально то, что я говорю? Я вам должен сказать, что это есть самое настоящее реальное. А то вопросы воспитания там, в смысле житейского порядка, это все уже второстепенное, это уже такое, это все, что проходимое, это вечное останется. Вот если мы воспитаем детишек в любви Господу Богу, и ребеночек поймет, на первом месте не он, на первом месте Господь, на втором месте его близкий, а уже он на последнем месте. Вот это правильный подход к жизни. Но чтобы это он понял, тогда родители должны так жить. Тогда уж не дай Господь, чтобы так получилось, что маленький ребеночек уже может ходить, уже под столик залезает. Но вдруг он слышит, что вот мама кричит папе, нет, ты не можешь дать помочь там вот какому-то бедняку, который приходит стучиться и просит помощи. Или наоборот, папа говорит, нет, ты не можешь этого дать. Тебе надо сначала себя кормить там и думай о себе. Ребеночек уже сразу же, значит, первым делом я должен о себе думать, а потом уже о других. И вот на каждом шагу мы легко учим, ребеночек врать не умеет, мы его учим врать. Ну каким образом? Ребеночек вдруг слышит, папа говорит маме, и там кто-то стучит, меня нету, меня дома. как будто ничего такого страшного нету, но для ребеночка это страшная вещь. Ребеночек вдруг понимает, что нужен неправду, сказал, папа уже здесь. И папа научил маму только врать. И мама открывает дверь, извините, нету, папы дома нету. Или по телефону, теперь эти телефоны в каждом доме есть тоже. Только кто-то позвонил, а, Георгий Иванович, да нет, Татьяны Васильевны нету дома сейчас. Слушай, она там только показывает. Все. Но это же мы уроки на лицо даем, эти уроки учим детей, как врать. И нам кажется, да это ничего такого страшного нету. Это очень страшно. Вот это маленькое, как будто вранье, безобидное, но оно не безобидное. Для ребеночка это страшная вещь, потому что в конце концов ребеночек будет понимать, а, значит, чтобы отвратить себе какую-то неприятность и не удовлетворить свое хотение, значит, я могу просто взять да солгать, сказать неправду. И оно пройдет безнаказанно, как моему папу и маму проходит безнаказанно. И так на каждом шагу, если будем смотреть. Как будто мелочи неважные, но они не так и неважные, они очень важные. И этим воспитывается ребенок. Ребенок видит, отец все начинает, как батюшка, жри, все. Какая, ну он уже в сане протоиерей, у него аналойчик должен быть, так в сути говорят некоторые. Но на самом деле ребенок смотрит, а сколько папа есть? А он-то так это, одну тарелочку плетает за другой. Потому что ему нравится, только уходит в это, можно сказать, в пищу. Для него пища самая интересная, да повкуснее. Начинает журить там свою жену там или матушку. Да чего ж ты это так невкусно приготовил? Это уже наглядное воспитание детей. Он уже начинает, ребеночек, а мне это невкусно. Почему там мало соли или мало сахара или там мало приправы какой-то? И если ребеночек это... замечает, а ребеночек, он все замечает. Маленький ребеночек все замечает. И он, значит, и смотрит, ну что ж, для папы важнее, чтобы скушать повкуснее, и он из-за этого теряет равновесие, и с мамой ругается, потому что мама ему не подала жаркое так, как надо было подать. Оно не такое вкусное или не такое то, он начал фыркать носом там, и даже обиделся, и сошел, может быть, даже со стола, не дай Господь, но если... Это опять, мы сами портим детей. Мы сами портим детей с самого раннего возраста. Я говорю, еще уже начинаем портить детишек уже в утробе материнской. И отец, и мать оба виноваты в этом. Вот. Так что ответственность, например, или воспитание детей, это страшная ответственность. Я знаю, что многие за мое священство, многие приходили ко мне и говорили, батюшка, помолитесь, что нам Господь ребеночки послал бы. Нет у нас детишек, так мы хватимся этим детишеками. А батюшка сейчас уже столько, можно сказать, навидался в жизни. И думал, мысленно приходится иногда думать, ты не знаешь, ты, детка, чего ты просишь. Не знаешь, в каком веке ты живешь. Как сейчас все творится так, для того, чтобы портилась душа. Сколько будешь, бедняжка, потом плакать, если не сможешь дать правильное воспитание. Вот. Но можем ли мы пересилить или человека заставить быть святым? Не можем. Можем ли мы заставить человека сделать его, воспитать его и заставить его быть злым? Не можем. Это зависит от выбора каждого человека. Господь дал каждому человеку свободу. И младенцу также. Хотя и говорится в священных, у святых отцов о том, что ребенок, тот же Иоанн Златоуст пишет об этом, что ребеночек это как тесто. Можешь сделать его как хочешь слепить из ребеночка. Ну, конечно, если ты будешь лепить себе ангелочка, ангела, замечательно. Но только в том случае, если у него это все-таки выбор будет его личный. Он тебе может быть, ты его можешь воспитать как ангела, он станет ангелочком тебе как будто, но как оторвется от семьи и попадет на какое-нибудь искушение, и ангел, самая великая единица, а высшие всех ангелов, и то был в обстановке самой прекрасной, но он взял, возгордился. И вместо того, чтобы продолжать служить Господу Богу, он вдруг сказал, мне не нужен никто. Никто мне указывать не будет, что я буду делать. И он так властвовал над всеми и прекратил слышать свою голос или совесть, голос Божий. И сказал, я построю себе престол и буду в себе править, и все. Значит, то есть не захотел быть под началом власти Божией. И вот это с ребенком может случиться тоже. С любым ребенком. Он может отказаться быть под властью Божией. А можем ли мы быть под властью Божией, с одной стороны, и не иметь любви? Не может этого быть. Если мы под властью Божией, на самом деле, и мы будем оставаться под властью Божией, только если у нас будет любовь. Если любовь не разовьется у нас в нашем сердце, это добровольное чувство. Любви не научишь. Любовь это чувство, которое мы имеем в своем сердце. Оно свободное. И вот если это чувство не появится у ребенка или взрослого человека, Господу Богу, тогда любви настоящей к ближнему не будет тоже. Всякая любовь без Господа – это эгоистическая любовь. Хотите или не хотите, но так оно и есть. Всякая любовь, которая не идет через Бога, через Господа Бога, это все построено на эгоизме, то есть на себялюбии, на гордыньке. Если любовь долготерпит, милосердствует, любовь никогда не мыслит зла. Вот как пишет о любви апостол. И вот это нам нужно показать деткам своим. Это главное воспитание. Если детки поймут это, тогда, если они нас научатся любить, то обыкновенно только в том случае, если мы их сами первые научимся любить. Если мы полюбим детишек своих, тогда они нас тоже полюбят. Также мы же не первые полюбили Господа Бога. Господь нас сначала полюбил. И Он дал пример любви. И мы также должны деткам показать пример любви. Мы покажем пример любви, и тогда даст Господь понемножку, они будут учиться этой любви.
Батюшка, по поводу брака с инославным, вы говорите, семья это должно быть одно тело.
Единомыслие.
Возможно ли достичь такого единомыслия вот с инославным?
Нельзя. Единомыслие, как ты можешь достигнуть единомыслия, если у тебя, скажем, муж или жена, они инославные. То есть они инакомыслящие уже. Инако или по-другому они славят Бога. Вот ты, значит, славишь Бога по-православному, а, скажем, она по-католически. У них календарь разный. Да вообще понятия у религии разные. У нее поставлена норма, что вот ты совершишь вот такие-то, исполнишь вот такие-то законы и будешь жить по такой-то норме, и ты, значит, спасаешься. А у нас этого нету. У нас требуется совершенство. Вот ты исполнил ты все эти там указанные правила, но это все равно недостаточно. Ты должна все время стремиться к усовершенствованию. У тебя пост, а у нее поста нету. Значит, ну как же здесь, как может быть счастье, если она требует, чтобы ты жаркое поставил на стол, а ты говоришь, это не можешь сделать, значит. Ну, значит, будет все время оскорбление друг друга, все время неудовлетворение друг друга. В брачной жизни то же самое, у тебя пост и в смысле плотского сношения, а ей на это все равно. Значит, будет недовольство за недовольствием. Только выйдет тогда у тебя бракосочетание, как бы, или жизнь будет более-менее счастливой, если ты сдашь свою позицию, перестанешь быть православным. Или она сдастся свою позицию, перестанет быть инославной, и в таком случае принят православие. А то будет только ад. Или будет обман. Будет обман. То есть будет здесь счастье на земле, но небо не увидите, в этой вечной жизни не увидите, в блаженстве. А попадете в такую категорию, потом из огня будете говорить, почему я не попал туда на небо, когда у меня все так хорошо было, я себе хорошо жил со своей женой, с инославной, и у нас было полное счастье, удовлетворяли все свои похоти и прихоти, да? И я наслаждался этой жизнью, и воспитали хорошо в такой любви друг к другу и детишек. И к любви к жизни у нас было полное счастье. Почему нам не дает Господь вечное блаженство? Что вы избрали как раз не вечное, а временное, вот и все.
Значит, широкий путь.
Ну, широкий путь.
А можно ли по-инославному славить Господа?
Можно ли нам?
Инославное. По-другому славят.
Ну, конечно, мы не можем славить Господа и по-инославному.
Нет, считается ли, что это действительно славить Господа, но по-другому? Может быть, можно славить и по-другому, может быть, это не хуже, чем...
Ну, так сейчас утверждают, что сейчас, вот, например, новые самые религии, из всех религий, это объединение всех религий, это окончательная ересь из всех ересей, и коммунизм, который и говорится об этом, что какая разница, с какой стороны подойти тебе к Богу. Один подходит с такой точки зрения, другой с третьей, с десятой, там, все, у всех, у каждой славит все равно Бога, Бог все равно один. Разницы нету, как его понимать, он ли в Троице, или он там это каких-нибудь других. На этом строит сейчас новую религию. Это на любви.
Нет, говорят так, например, католики, но они верующие католики.
Да.
Значит, это уже что-то такое, как бы чуть близко к православному. Они верующие католики. Ну, как это
вылезает? Ну, а что общего у католиков с православным, на самом деле? Что у нас может быть общего? Раньше хоть было, конечно, проще, потому что раньше католики шли, и как увидели православных, то они кипели ненавистью к этим православным и старались их заставить принимать католичество, потому что они считали, что православные даже не христиане. Это было так столетиями, и нападали на Россию, например, тоже, чтобы захватить православную церковь, подчинить ее Папу Римскому. Когда это не вышло, то они придумали это униатскую религию, так называемую, где вы оставляете свои обряды восточные, все, только поминайте Папу Римскую, все будет в порядке. Ну, когда-то были язычники, которые говорили, ну ничего, верьте своего Христа, делайте свои обряды, исполняйте все, только поклонитесь императору или там этому какому-нибудь Богу римскому там, или греческому, или кому хотите. Разницы никакой нет. Так они говорили. Но это то же самое, это всегда было, и будет то же самое, и сейчас то же самое. Какая разница? Можете держаться православным своим обрядом, своим ритуалом, как они любят говорить и тому подобное. Только имейте общение с нами ради любви. Мы только ради любви хотим общаться. И вот это очень приманка большая, что ради любви давайте не ссориться, вы там католики, там протестанты, буддисты, там магометане, какая разница, все одинакового Бога мы признаем, все Бога верим, значит, не верим так, как на самом деле, как правильно верить надо. Но вот давайте ради любви забудем эти все разницы, давайте объединяться ради этой любви. И вот и люди идут на это. Это пошли сейчас не только инославные, но те, которые называют себя православными. Сейчас есть, например, 12 патриархов, которые имеют корни от начала апостолов. И все эти так называемые патриархи, считая себя православными, они все вошли в эту унию, в это объединение как раз Мировой Совет Церквей. Они все это вошли. Но войдя в эту организацию, им пришлось поставить как бы или согласиться с законами этой организации. А закон говорит очень просто, что вступая в эту организацию, ты, значит, уже утверждаешь, что у каждого, в каждой религии есть доля правды. И когда мы соединим все эти доли, все эти частички этой правды, у нас будет целое, и будет уже абсолютная правда и истина.
Какая-то доля, например, в католичестве?
Ну что, доля правды не только у католических, есть и у язычников доля правды. Доля правды и везде, во всех религиях, можно сказать, есть. Ну, а какая, что же, какого толку из этой доли правды? Здесь может быть 90%, скажем, водички, там, или 100%, 99, 9 десятых. И только капелька там яда какого-нибудь подсыпана. Вот и все. Ну какая же разница? Когда ты блаженная Ксения страшную вещь сказала, так это митрополит Филарет, он взял, пересказал это. Блаженная Ксения святая ходила в Петербурге, там по базару там один продавал мед. И вот она, бочки в мед стоит, значит, вот она подошла к этой бочке, начала ее раскачивать. Хозяин подходит, ты что делаешь, уходи вон, старушка там, или как он ее. А она все отскочит, опять подбежит к бочке, опять ее раскачивает. И так, в конце концов, раскачала, что бочка рухнула. Она приговаривает, не берите, не покупайте этого меда, не покупайте меда. И раскачивает эту бочку. Бочка упала, мед разлился, а на дне этого, на этой бочке крыса дохлая лежала. Вот. И это митрополит Филарет так, например, сказал, вот как насчет московской патриархии, как там замечательно все, мед, красиво, как будто все. Но владыка митрополит сказал, вот что страшно, что там-то яд подложен. И это не только так, это у всех тех, которые оторвались от истинной церкви, те, которые пошли на это коммунистическую эту ловушку самую, ради любви объединяться, не ради правды, а ради любви. А наш Бог есть Бог и истинный, потому что став перед Пилатом, когда он сказал, что тот, кто от истины, то он пойдет и поверит. А Пилат говорит, а что есть истина? Его не интересовала истина. Вот сейчас мир не интересуется истиной. А любовью – да. Потому что при любви они считают, не будет никаких ссор, никаких там убытков для себя, когда полная любовь. Ну, до какой-то степени они правы. Здесь, на этой земле, не будет убытков. Но убытки-то будут потом. Когда ты ради, вот как сегодня предлагали Игнатию Богоносцу, святителю, что, ну возьми тогда, брось ты это такое, это учение там о истине. Кого это интересует? Возьми-то, подчинись, поклонись только это ложным богам. Ну и какая разница такая? Но зато у тебя будет все, что угодно. И это сейчас все время делается. Тебя на работу возьмут сейчас, примут на работу, но как узнаешь, что ты православный, и ты правильно хочешь славить Бога, тебя с этой работы могут скоро погнать. Ты идешь в школу сейчас, в школе то же самое. Как узнаешь, что ты православный, то тебя могут оттуда погнать. Ну как, не официально погнать, но будут над тобой издеваться, то как ребеночек ты выдерживать не будешь. А? Ну как это, если будешь, ну, с детишками сидишь там, это возьмешь, кушать надо, там, в обеденный период. Вот маленький православный человек берет, начинает, встанет на восток. Иконочек нету, встанет на восток, значит, и прочитает «Отче наш», поклонится на восток, это, и потом возьмет маленькими ручками благословить свою пищу. Разве же над ним не будешь смеяться скоро? А? А как же? А? Вы не делаете так? Чего?
Я делаю только когда здесь, а дома.
А почему там нет?
Да потому что, чтобы вы не видели.
А, ну значит, да вы тайные христиане. Тогда сейчас тайно. Ну тогда можно, значит, вести себя как тайные христиане. Были такие. Но тогда надо уже здраво понимать, что вы тайные, вы христиане, но вы скрываете это, чтобы на вас не обрушились. А вот если вы бы использовали свою правду, свою свободу, которая гарантируется даже в этой стране тоже, я не знаю, я из другой страны, в этой стране гарантируется свобода религии, вероисповедания, да?
Да, теоретически.
А?
Теоретически.
Ну, значит, тогда по этой свободе вы имеете полное право взять и перекрестить свою еду, и помолиться перед тем, как кушать
право
будет.
Есть, но они никогда на это не пойдут, потому что общественное.
Также вы имеете право на все праздники свои отсутствуете,
да,
школы.
Это.
Вы должны быть, значит, можете быть в церкви и тому подобное. Значит, зависит от вас. Как вы будете исповедовать? Теперь, если вы исповедуете тайным образом или скрываете из-за страха, то это горе вам. Или из-за стыда, тогда горе вам. Господь скажет, что я от вас, я тоже стыжусь вами перед ангелами своими. Если вы стыдитесь меня, если вы не хотите исповедовать меня. Если же вы делаете того, чтобы они бы не брали на себя грех, чтобы осуждение, надо вам мысленно это делать. Но уж никак не говорите, что гонения нет на православных. Если вы будете исполнять обрядность православной, ходя по улице и бывшей в школах там, или в университетах, или на работах, то вас скоро посчитают, если уже в лучшем случае каким-то религиозным фанатием, то в худшем случае вас посчитают, что просто сумасшедшим. И от вас постараются отделаться как можно скорее. И вот это сейчас доля православного христианина. Как будто как раз благоприятное время для спасения, для исповеди. Если был бы Игнатий Богоносец, тогда он сказал: вот замечательно, давай сейчас пойдет и везде их всюду показывать, будет показывать, что он истинный православный, и будет призывать к этому, и все, чтобы его-то скорее бы гнали бы, уничижали бы, и всякие неприятности делали. А вот здесь-то вопрос такой, детки, вы хотите-то вечного или хотите временного? Здесь вам уже приходится выбирать. Хотите ли вы, чтобы потом попасть с Игнатием Святителем и Иоанном Кронштадтским Чудотворцем, со всеми святыми Николаем Чудотворцем, с вашим покровителем святым, с ангелами общаться, ли, ангелами-хранителями на небе, или вы не хотите с ними иметь общение? Ну, в таком случае, если не хотите иметь общение, тогда вам, конечно, не надо стараться исповедовать православие свое, и тогда вы можете жить так, как идти ногу в ногу, скажем, с миром. Вот это и разница у нас.
Как католики, например, никогда же не исполняют ничего.
Еще нет.